нас это по-другому достаточно схематично, потому что если вдаваться в подробности, то продвинемся. Очень много интересных подробностей. Мы тоже удивительное такое чувство испытывать, будучи русским человеком, живя в России, и поскольку мы с вами вольно или невольно, в ходе наших экскурсий все время касаемся вопросов, на которые нет однозначных ответов. В эти выходные, в субботу и воскресенье, удалось мне давнишнюю свою мечту осуществить, бывает в Печорском крае, о котором сейчас тоже речь пойдет, совершенно для русской эмиграции такое особое образование и географическое, и духовное, в Школо-Печерском монастыре, в городке Печоры, в Пскове. И хотя тур такой был познавательный, военно-исторический, ни в коей мере не паломнический, тем не менее невозможно было обойти вопросы вот этого самого периода 20-30-х годов, о которых мы с вами начали говорить на прошлой лекции. И в очередной раз понимаю, что нет однозначных ответов и суждений на то, что происходило в 20-е и 30-е годы, а потом и в 40-е, во время Второй мировой войны, на вот этих национальных русских окраинах. Вы сами это на себе испытываете постоянно, когда мы говорим про Финляндию, говорим о Буланской братии в Финляндии, об отношении к Советскому Союзу, вот такому вот совершенно... Ну, опять же, нет одинаковых суждений. Либо это трагический излом в судьбе нашей Родины, либо счастливый излом в судьбе нашей Родины. Сегодня ходила на прослушивание с Наташей Алексеевой. И даже сегодня, да, экскурсовод так вот, походя не особо задумываясь, сказал, рассказывая о судьбе Улама, советский период, когда монастыря здесь не было, употребил такое выражение «в советское лихолетие». И сразу туристка сказала, это было не лихолетие, это были прекрасные годы в истории нашей Родины, а лихолетие сейчас. Ну и поэтому вот этот период, 20-е, 30-е, 40-е годы, тем более применительно к республикам Прибалтики или Финляндии, потому что ситуация во многом схожа, они остаются... таким периодом глубокого изучения, но периодом, где, я считаю, мы с вами даже не имеем морального права выносить какие-то оценки. А как дети говорят, вот немцы плохие, русские хорошие. А мы здесь, или там, плохие эстонцы, плохие финны, сепаратисты, вот, а русские хорошие. Но тут такие вот, кто плохой, кто хороший, сказать очень трудно. Но мы с вами говорим так, любимый мой жанр, вообще любимый жанр в русской литературе, портрет на фоне эпохи. Мы говорим с вами о портретах семьи Фридигеров, прежде всего родителей нашего патриарха Михаила Александровича и Елены Иосифовны. Коротенько напомню, что на прошлой лекции, которая так получилась у нас между первой и второй частью, довольно-таки большой перерыв, говорили о том, что семья Ридигеров происходит в Курляндии. Курляндская губерния вошла в состав Российской империи в 1795 году. Что это было, собственно говоря, что это была за страна такая, герцогство Курляндское. Это западная часть современной Латвии, сформировалась в средние века, вот как раз, то есть, грубо говоря, наш с вами любимый патриарх Алексей – это потомок тех самых псов-рыцарей, с которыми воевал Александр Невский. Земли Прибалтики, которые в средние века были заняты Ливонским или Тевтонским орденом, к XVI веку – это было религиозное государство, да, то есть народы, местные народы прибалтийские, в частности, латыши, они находились на положении зависимых крестьян, потом крестьян уже крепостных, а аристократия, помещики были немцами. Сначала это были немецкие рыцари, потом, естественно, это постепенно трансформировалось все. И к XVI веку государство стало секулярным, уже не религиозным. Реформация прошла по Германии. Понятно, что такие маленькие государства, как герцогство Курляндское, независимость сохранить не могли. Они принимают протекторат Великого княжества Литовского. Затем, да, так, совершенно уже в ходе исторического развития, Великое княжество Литовское становится частью Польши, Речи Посполитой, Курляндия – часть Речи Посполитой. Во время Ливонской войны, которую вел такой затяжной, тяжелый для России, которую вел Иван Грозный, именно то, что Курляндия находилась под протекторатом Польши, Речи Посполитой спасло ее от завоевания и вообще от военных действий с русскими. Но в конце 18-й, потом Северная война Петра I, в ходе Северной войны Курляндия была тоже местом сражения, но она не вошла в состав России, в отличие от Эстонии, Эстляндии и Лифляндии, это вот прибалтийские губернии, осталась в составе Польши. А вот когда Польша уже была при Екатерине Великой разделена последний раз, третий раздел Речи Посполитой, Курляндия вошла в состав Российской империи. И именно с того времени, с конца 18 века, на службе русского царя уже звучит такая фамилия, как Ридикеры. Как раз в то самое время, период присоединения Курляндии к России, дальний предок нашего патриарха, Фридрих Вильгельм фон Ридикер, принимает не только они присягают русскому царю на верность, но и принимают православие с именем Федор Иванович. И вот с тех самых пор, да, уже фамилия Ридикеров известна как аристократы русские. Хотя, собственно говоря, вот вплоть до конца 19 века они и женились на мелках. Там русской крови было достаточно мало. Традиционно мужчины выбирали себе такое государственное служение, государственную службу, были либо военными, либо чиновниками. Ну, то есть образование, соответственно, либо юридическое, либо военное. Взыскательный критик, как Данила Игоревич Колесников, после прошлой лекции мне сделал замечание, почему же я не сказала, что портрет предка нашего патриарха украшает галерею войны 712 года в Государственном Эрмитаже. Это действительно так, один из таких знаменитых Ридикеров. Это они все носили титул графов. Если немецкая аристократия в Эстонии, они все почти были бароны, то курляндские были графами. Граф Федор Васильевич Ридикер, генерал от кавалерии, как раз был выдающимся таким полководцем и героем войны 12-го года. Когда в России произошла революция 17-го года, отец патриарха был юношей, он родился в 1902 году, учился в училище правоведения имени принца Альденбургского в Петербурге, и его отец Александр Александрович сумел вывести семью в Прибалтику. Нет никаких сведений о том, что они стремились вернуться в Курляндию, оказались в Эстонии. Как так получилось, ничего сказать не могу, никаких комментариев дать по этому поводу. Свои сбережения имущественная семья потеряла. Ну, видимо, для дедушки нашего патриарха вопроса о том, оставаться в революционном Петрограде и выбирать путь эмиграции, просто не было. Из большевистской России они убежали, сумели найти приют в маленьком крошечном городке в 100 километрах от Таллина, на берегу Балтийского моря, Хапсалу, где семья такое вела достаточно скептичное существование, тяжело было. Михаил Александрович Ридикер, не получив полного образования, учился в этом городе в гимназии. По окончании гимназии работал чернорабочим. Сам потом вспоминал, Святейший Патриарх вспоминал, что его отец, будучи молодым человеком, зарабатывал деньги рытьем канав в городе Хапсу. Немножечко такое надо сделать отступление, мне кажется, нужно его сделать. чтобы сказать вообще о политической ситуации в Прибалтике после революции. Вы все хорошо знаете, а если не знаете, то это плохо для вас и для меня. Хорошо знаете, что происходило после революции в Финляндии. Но ситуация в Прибалтике была отчасти схожей, хотя и немного другой. Почему? Дело в том, что в Прибалтике, Прибалтика это был как раз вот такой один из серьезнейших театров военных действий в период Первой мировой войны. В Финляндии военных действий не велось. Великое княжество Финляндское, оно было такое тыловое. А вот в Прибалтике шла война. И поскольку тоже мы с вами знаем о том, как тяжело приходилось нашей императрице Александре Федоровне, которая была немкой по происхождению, бесконечные подозрения в измене, грустные, ну, можно говорить, это называть вещи своими именами, низкая, подлейшая травля в прессе, в буржуазной прессе, газеты, которые были не государственные, содержались на деньги наших таких крупных представителей буржуазии, травма была царской семьи, прежде всего императрицы. И вот, конечно же, ситуация в Прибалтике тоже была. Аристократия вся немецкая. Воевали на стороне русского царя. Но, тем не менее, когда в России происходит революция, в 17 году встает вопрос, а и мы тоже с вами об этом говорим, что один из первых декретов советской власти, это декрет о праве нации на самоопределение вплоть до отделения, встает вопрос о дальнейшей судьбе прибалтийских республик. Вот очень коротенький период времени, осенью, а именно осенью 1918 года, на территории всей Прибалтики было создано объединенное Балтийское герцогство, которое формально было признано кайзером 22 сентября 1918 года. То есть вся Прибалтика, как объединенное Балтийское герцогство, вошло в состав Германской империи. Понятно, что в республиках Прибалтики ситуация социально-политическая, она была похожая на то, что происходило в России. Были сильные националистические идеи, были сторонники монархии, но монархия пала, да, ее больше нет. Были сторонники буржуазных реформ и национальной независимости. В результате, да, вот после такого вот короткого периода нахождения в составе Германской империи, когда Советская Россия выходит из войны, был подписан Брест-Литовский мирный договор, и Германия буквально встает вот уже, оказывается на грани разгрома. В Германии тоже происходит революция. И прибалтийские республики, пользуясь этим, принимают решение о государственной независимости. Очень коротенький период, буквально несколько месяцев, и Финляндия тоже была признана немецкой монархией. И на финляндский престол был приглашен немецкий принц. Но он даже не доехал до Финляндии. Германия, не только Российская империя в результате Первой мировой войны рухнула, рухнула и немецкая империя, и германская, и австро-венгерская. И уже с конца 18 года прибалтийские республики объявляют себя независимыми государствами. Нужно сказать, что при всем том, что такие националистические настроения были очень сильные, и в Латвии, и в Эстонии, и в Литве русское влияние остается достаточно сильным. И в крупных городах, больших городах этих республик, в частности, остаются русские гимназии. Вплоть до 40-го года, если мы будем говорить об Эстонии, говорим о семье нашего патриарха, если говорить об Эстонии, то вплоть до 1940 года русские гимназии работали в Таллине, в Нарве. и в Печорах. Содержались они за государственный счет. Возможность была дана детям получать образование на том языке, на каком хотели их родители. И точно так же были немецкие гимназии, где преподавание велось на немецком языке, а не на эстонском. И вот, опять же, я уже говорила на прошлой встрече, я не знаю, гимназию с каким языком заканчивал в этом городке Хафсало отец нашего патриарха, но по окончании получил среднее образование, достаточное для того, чтобы потом уже более нигде не учиться. То есть образование у него было классическое гимназия, незаконченное училище правоведения в Петербурге, а это училище давало, по окончании его молодые люди выходили сразу же как бы имея и гимназическое образование по классу классической гимназии, и одновременно юридическое. Да, уже дальше учиться было не обязательно, хотя можно было еще дальше вот уже повышать свою квалификацию на юридическом факультете университета. В середине 20-х годов семья Ридигеров переезжает в Таллин, где Михаил Александрович устраивается на картонную фабрику Лютера бухгалтером и работает там вплоть до 1940 года. Поэтому, когда мы говорим, что в 1938-1939 годах сюда в Лам приезжала семья священника Михаила Ридигера, так вот приезжала семья бухгалтера Михаила Ридигера. И какое было гимназическое образование. И именно тогда, в 20-е годы, Михаил Александрович, соответственно, 22-23-24 года, становится активным участником русского христианского студенческого движения. И в этом движении он знакомится с Еленой Писаревой. В 26-м году они обвенчались, и в 29-м году, 23-го февраля, у них родился сын Алексей. Это единственный ребенок в семье. Еще до женитьбы Михаил Александрович своей невесте признался в том, что он хотел бы стать священником. И вот они были по годке. В 1902 году и Елена Иосифовна родилась, и Михаил Александрович. Одного года рождения. И опять же Данила мне сказал, что Елена Иосифовна, ей пришлось там документы выправлять, они большими трудами с мамой тоже выбирались. Отец ее был расстрелян полковником царской армии, они с трудом выбирались, и она на самом деле постарше, да, Данила?
На 3 года.
Да, вот есть такие сведения, что у нее были, она, чтобы избежать опасности, взяла фамилию мамы, а не отца, и была изменена дата рождения. Я вот тут ничего не могу сказать, есть официальные данные, да, что они оба 1902 года рождения, хотя, может быть, так было старше. Теперь чуть тоже поподробнее необходимо сказать о ситуации церковной, которая сложилась в странах Прибалтики в 20-е годы. Она была похожей на то, что мы наблюдаем в Финляндии. Вообще, вот до революции была единая епархия с кафедрой в Риге. То есть вот это вот все прибалтийские губернии, Курлянская, Эстлянская, Инфлянская. На территории этих губерний была одна епархия. И с кафедрой в Риге возглавлял ее архиепископ Рижский, и одновременно там в Риге была семинария. И семинария готовила священников вот как раз для этого региона. Если молодой человек хотел продолжать обучение, то, как правило, в академию ехал в Петербург, в духовную академию. После революции, к 20-м годам, уже по 17-19 год, это еще гражданская война, такие, в общем, сложная вообще ситуация в целом, к 20-му году все немножечко улеглось, там был подписан мир между... выходит из Первой мировой войны Россия, подписан мир с Германией, потом подписан мир и с прибалтийскими республиками. В результате, отчасти под давлением такого националистически настроенного правительства, то же самое, что в Финляндии, очень так, активно в церковной среде растет движение за получение и церковной независимости. Но для начала к патриарху Тихону обращаются с просьбой о создании независимых епархий. Да? То есть это чтобы не одна была епархия, а три в каждой вот, прибалтийской стране. И такое благословение они получают в 20-м году. Возникает эстонская епархия с кафедрой в Таллине. Затем 22-й год. Начинается вот эта череда таких, ну, практически постоянных арестов святейшего патриарха Тихона. Издает он свой знаменитый указ о случае утраты связи с патриархией, о возможности перехода епархии на самоуправление, когда местный архиерей берет на себя всю полноту церковной власти. Все, ну вот тут не стоит вам подробно объяснять, потому что это практически, ну, за исключением нюансов, калька того, что происходило и в Финляндии. Точно так же, как в Финляндии в 1923 году, когда связи с Москвой нет, патриарх находится в заключении, и местные, да, вот эти власти требуют отделения, полного отделения от русской церкви, подается прошение о признании этих епархий, независимо от Москвы, и принятие их в юрисдикцию Константинопольского патриарха. Константинопольский патриарх всех принимает. Так как и в Финляндии это было, точно так же и в Эстонии. Нельзя сказать, чтобы в клире было полное единодушие. То есть были священники, которые считали, что нужно хранить верность русской церкви. Были те, кто считал, что это уже просто невозможно. Так или иначе, с 1923 года, а именно, если быть точным, 7 июля 1923 года, патриарх Милетий вручил в Константинополе томас о принятии православной церкви Эстонии в юрисдикцию Константинопольского патриархата как отдельного церковного автономного округа со статусом Эстонская православная митрополия. Эстонская православная митрополия. Эта митрополия была разделена на три епархии: Таллинскую, Нарвскую и Печорскую. И вот именно с этого времени, с 23-го года, в Эстонии, так вот, в намеках, и сохраняется до сих пор церковный раскол. Там есть часть приходов так называемой эстонской православной церкви, которые до сих пор подчиняются Константинопольскому патриархату. А есть те, которые находятся в юрисдикции. В эстонских приходах служат на эстонском языке, в приходах Московской патриархии тоже. Вот, и на эстонском, и на церковнославянском. Можно сказать, что, в общем-то, вот эта вот ситуация, она до конца не обрачевана до сих пор. И понятно, что после того, как Эстония вновь ставила независимость в 1991 году, опять начались вот эти вот даже имущественные претензии. Приходы эстонской церкви стали претендовать на здания, которые занимало приходы Московской патриархии, а те, которые стояли там под склады, амбары, дома престарелых и так далее, они решались в судебном порядке. В общем, ситуация очень непростая. Но вот что нужно сказать. В 20-е годы, с середины 20-х годов, вплоть до 1940 года, на территории всего русского рассеяния, то, что мы называем русским зарубежьем, идет очень такая активная духовная, именно духовная деятельность. Связано это, конечно, с тем, что выброшенные за пределы России, за пределы Советского Союза оказались далеко, ну, скажем помягче, далеко не худшие сыны России. До сих пор нет точной цифры, сколько же русских людей оказалось в эмиграции в результате событий, революционных событий 17-22 годов. Потому что здесь важен критерий. Да, мы должны понимать, А кого мы считаем иммигрантами? Вот если считать иммигрантами людей, которые оказались в Прибалтике и в Финляндии, да, то есть они жили в Финляндии и Прибалтике, они имели паспорт Российской империи, граждан Российской империи, потом произошла революция, они, находясь даже у себя дома, оказались за границей. И далее вставал вопрос, принимать гражданство этих новых стран, все это мы знаем в истории Гуламского монастыря, да, как у Гуламского братья было предложено стать гражданами Финляндии, как проходил здесь обмен паспортов Российской империи на паспортов несуществующей более страны, на паспорта, либо, да, какой выбор, либо паспорта страны, в которой ты живешь, Финляндии, Эстонии, Латвии, либо на так называемые нансеновские паспорта. Лига наций такой специально придумала документ, по сути дела, документ гражданина без гражданства. То есть это человека, который живет на территории какого-то европейского государства, европейской страны, не будучи ее гражданином, но он обладает рядом прав, то есть это вид на жительство, говоря современным языком. Были удивительные случаи, отвлекусь, вот какие-то есть люди, которые сейчас нами, современными людьми, воспринимаются почти что как юродивые. Нашего знаменитого богослова русского зарубежья, такого общественного деятеля отца Александра Шмемана, который сначала жил в Париже, потом жил в Соединенных Штатах Америки, был ректором Свято-Владимирской духовной семинарии, там скончался, был брат-близнец. Они, кстати говоря, оба тоже родились в Прибалтике. Отец их отступал с армии Юденича, и вот их было два брата, Александр и Андрей. Отец Александр Шмеман дни свои закончил в Соединенных Штатах, а его брат-близнец Андрей всю жизнь прожил в Париже. Вот, он был банковским служащим, человеком, который всю жизнь считал себя гражданином России. И он прожил с нансеновским паспортом до того времени, когда в России, как бы, Советский Союз распался, вновь оказалась Россия Россией, и Владимир Владимирович Путин вручал ему паспорт гражданина Российской Федерации. Представляете, до 21 века дожить вот с этим видом на жительство. Вот, и если вы видели, я думаю, что видели вы такой цикл фильмов Никиты Михалкова, который называется «Русские без России». Там как раз одна серия называлась «Версальские кадеты», потому что и Андрей, и Александр Шмеман научились в кадетском корпусе в Версале. Вот Никита Михалков как раз там говорил, что вся встреча встречает Андрея Дмитриевича Шмемана, который приезжает, даже на машине он ездил, на нашей «Ладе», как вот такой знак верности Родине. Это юродство, да, для современных людей, это просто юродство. Тем не менее, вот такие люди были. И опять же, да, кого мы будем считать иммигрантами, да, кто принял гражданство других стран. Они уже не иммигранты, они граждане там, Франции, Германии. Вот. Но если просто взять русских людей, которые потом оказались за границей Советской России, в том числе жителей республик Прибалтики, то их будет около 5 миллионов. Около 5 миллионов. Вот, собственно, беженцев, да, по данным Лиги наций, беженцев, по-моему, на 22-й год, тут не буду врать, 22-й это год или 24-й, их было около 2 миллионов. 1 940 000, по-моему, тысяч. Это те, кто вот убежал и потом просил какой-то помощи от Лиги наций. Вот. А если считать тех, кто вот волею судьбы, как наши уламские братья, оказался за границей России, вот таких было около 5 миллионов. После того, как более-менее люди вот, ну, спаслись, убегали все, уезжали из России, все, как правило, в достаточно таких драматических обстоятельствах, а там уже за рубежом судьба складывалась по-разному. Вообще миграция была очень неоднородная. Ну, так как есть на сознании там русские князья, которые в Париже работают таксистами или официантами, но на самом деле очень по-разному там наша миграция обустраивалась. И были представители буржуазии, особенно банкиры, оказались в очень достаточно хороших условиях, потому что у них были счета не только в российских банках, но и в зарубежных, была там недвижимость. Что касается даже нашей интеллигенции, кто-то, вот как Борис Константинович Зайцев с женой жили на то, что супруга его ходила убирать квартиры тем же самым русским евреям, банкирам, убирала квартиры, когда их дочь выходила замуж, они сказали, что у нашей Наташки приданное дюжина серебряных ложек и велосипед. Все, что мы Наташке можем на свадьбу дать. Наталья Борисовна Зайцева-Сологуб. А были, например, Гиппиусы Мережковские, которые уехали просто в собственную квартиру в Париж. Вот, и люди вот, ну, очень по-разному устраивались. Тяжело было, нужно сказать, опять же, что даже классическое образование гимназическое, вот просто гимназия, да, нет университета, оно давало более-менее знания европейских языков. То есть человек оказывался в Германии, во Франции, он мог найти себе возможность пропитаться, как-то выжить. Если, да, буржуазия там лучше всего себя чувствовала, да, наши бизнесмены, банкиры, вот представители интеллигенции технической, инженеры, ученые, врачи тоже устраивались неплохо, да, нужно было, соответственно, там сертификат, лицензию получить. Хуже всего приходилось кому? Кто вот такое влачил жалкое существование, и нужно сказать, что трагических случаев тоже было много. Это, конечно, люди, максимально замкнутые на государственный аппарат, это чиновники военные. Вот наши русские офицеры никому были не нужны, потому что это военные, да, другой державы, другой страны. Во Франции они могли служить в иностранном легионе. И чиновники, те, кто, да, вот, служил в России на государственной службе и на военной. Вот им было тяжелее всего. Мы сейчас с вами будем говорить о русском христианском студенческом движении. Одна из форм служения, работы этого движения была помощь русским людям, оказавшимся, вот, что называется, на дне жизни. Вот на этом дне в основном оказывались русские офицеры. Матушка Мария Скопцова ездила по... Она была как раз, ну, сейчас чуть позже скажу об этом, она была разъездным секретарем этого движения, ездила по всей Европе. Вот в шахтах, на тяжелых работах оказывались в основном русские офицеры. Казаки. Казаки языков не знали. Казачество русское тоже. А цифры, конечно, страшные. Представьте себе, что только в 20-е годы в Берлине русских было около 200 тысяч. В одном только Берлине. Первые центры, которые приняли русских беженцев, это была Югославия и Германия. Франция уже чуть позже. И когда так немножечко обустроились, да, не стоял уже вопрос о том, где бы вот преклонить голову и чем накормить детей, по всей Европе, не только западной, восточной, да, где находились русские люди, стали стихийно возникать общественные организации. Цель какая? Ну, всегда вместе легче, чем нам, да, взаимопомощь. И поскольку люди были очень разного социального происхождения и разных политических взглядов, тоже, да, миграция совсем была неоднородной, были монархисты, были социалисты, что могло людей объединить? Вот где было общее? Это православная церковь, которая поднималась, всегда старалась подняться над вот этими социально-политическими разногласиями. Поэтому объединения стали возникать прежде всего вот на православной почве, на церковной почве. И помимо, да, вот этих вопросов выживания, еще второй вопрос важный встал перед этими людьми. Это вопрос осмысления, понимания того, что же произошло. Нельзя сказать, что в Советском Союзе над этим вопросом не размышляли, но... оценка была диаметрально противоположной. Да, люди, которые остались в Советском Союзе, которые занимались осмыслением того, что произошло, считали, что это беспрецедентный в мировой истории социальный эксперимент. Полный слом всех институций и строительство нового справедливого общества. Понятно, что в процессе создания этого общества те, кто сопротивляется, нужно уничтожить. Известная теория Иосифа Виссарионовича Сталина о росте классовой борьбы по мере преодоления классовой борьбы. И весь мир с интересом смотрел на то, что творится в Советской России. И левые настроения были очень сильны. Это величайший такой эксперимент. отец Александр Шмеман в своих дневниках писал, но он как вот тоже русский человек, русский интеллигент, постоянно рефлексирующий вплоть до своей смерти, пытался осмыслить то, что произошло в России. Вот, и он писал о том, что Сталин ему, это уже 80-е годы 20 века, Сталин ему не интересен, это один из многих тиранов, совершенно такая личность, как личность ничтожная. В сохранении и создании государства он уже, конечно, опирался на опыт Российской империи, это Советская империя, но какие-то вот структурные элементы заимствованы были оттуда. Более интересен Ленин. Отец Александр Шмеман писал, что более интересен Ленин, потому что Ленин – это человек, который открыто бросил вызов Богу. Основа советской системы была богоборческая. Ленин – это человек, который действительно открыто бросил вызов Богу, практически как Ницше. Уничтожение идеи Бога как таковой в сознании целого народа. Поэтому для людей, которые идеологию коммунистическую восприняли в Советском Союзе, это был величайший социальный эксперимент строительства нового справедливого общества. Для людей, которые оказались в эмиграции, это величайшая трагедия русского народа, которая прежде всего выразилась, как они считали, уничтожение русской души, потому что русская душа – это православие. И, собственно говоря, вот главный вопрос всей нашей русской зарубежной философии, главный вопрос, что произошло с Россией, почему это произошло, и как жить дальше им, которые оказались в свободной Европе, и как жить дальше. И вот последний вопрос, как жить дальше, он во многом был обращен к молодежи, к тем, вот, к таким людям, как Михаил Александрович Ридер, которые покинули родину в 15 лет, закончили образование, и мысли их были о том, как жить дальше. А у тех, кто был старше, мысль была о том, как их воспитывать, на что настраивать, к чему они призваны. И совершенно стихийно, в разных совершенно городах, при православных приходах или православных обществах образуются молодежные кружки. Первые из них возникают на территории Югославии. Тогда это была страна называлась, ну мы говорим Югославия, вообще называлась страна королевства сербов, хорватов и словенцев. И король Югославии, при том, что страна сама была очень бедная, так вот очень радушно распахнул двери своей страны для русских беженцев. Сербов, хорватов и словенцев. Сербов, хорватов и словенцев. Потом, да, после Белграда такие кружки возникают в Париже, Софии, Берлине, Праге. А в 1923 году представители вот таких молодежных христианских кружков. Почему молодежных? Потому что молодежь – это люди наиболее свободные, да, у них еще нет ни семей, ни забот. Представители этих кружков собираются на съезд в местечке Пшерово, Словакия. И именно там, в 1923 году, вот такой первый съезд, было провозглашено создание всеправославного молодежного движения. Официально его так и называют, коротко РСХД, Российское студенческое христианское движение. Тогда на первом съезде шли диспуты о том, на каких начало, там, о каких основаниях оно должно созидаться. Были идеи, что оно должно быть неконфессиональным. Но сразу же такая идея путем голосования, обсуждения была отброшена. В своем первом докладе Николай Александрович Бердяев, который туда был приглашен в качестве почетного гостя, сказал, что интерконфессиональный метод предстоящей деятельности движения абсолютно неприемлем. На первое место вышла вот эта вот как раз православная основа. А на второе, конечно, национальное движение. Не только православное, но русское. Русское студенческое христианское движение. Его руководителями стали три человека, каждый из которых заслуживает цикла отдельных лекций. Богословски движение окормлял отец Сергий Булгаков, протоиерей Сергий Булгаков. Первый ректор Свято-Сергиевского православного института в Париже. Духовником движения стал протоиерей, тогда протоиерей, потом этот человек примет монашество, даже, может быть, на Влами об этом поговорим. Сергий Четверяков, протоиерей Сергий Четверяков и третий протоиерей Василий Зиньковский. Сергий Четверяков стал духовником движения, а вот отец Василий Зиньковский, он был известный педагог, и в эмиграции тоже он преподавал педагогику. Вот он как раз взял на себя эту, так сказать, педагогическую воспитательную методику. Вот эти три человека стояли во главе движения. Были у него два секретаря. Один, как я уже сказала, разъездной секретарь монахиня Мария Скопцова, Елизавета Кузьмина-Караваева. Одна из таких выдающихся фигур русского серебряного века. Адресат многих стихотворений Александра Блока. Елизавета Кузьминична. Елизавета Кузьмина-Караваева, она была митрополитом Евлогием, воскрешена в монашество уже в Париже и известна сейчас как мать Мария Скопцова, именем ее названа улица в Париже, Константинопольская церковь причислила ее к лику святых. Наши православные зелоты говорят, хороша монахиня с папиросой, она действительно курила всю свою жизнь, даже будучи монахиней православной, вот. Но ее служение русской эмиграции – это пример полного самоотвержения человека, который как раз взял на себя заботу вот об этих нищих, обездоленных русских людях. И кончина – это просто торжество православия. Она, как участница сопротивления, она укрывала русских военных офицеров, которые бежали из немецких лагерей, укрывала евреев, была арестована с отцом Александром Клепининым, это тоже один из активных членов христианского движения, и ее сыном. Они были арестованы уже буквально почти что перед освобождением Франции от немцев, отправлены в лагерь Ревенсбрюк, где матушка Мария, понятно, что в лагере постоянные были отсевы слабых, и вот как раз во время очередной проверки отобрали больных, тех, кто уже был совершенно немощный, в том числе там была и молодая женщина, у которой были маленькие дети, и матушка Мария ночью перед отправкой в газовую камеру спорола свой номер, перешила на рукав этой молодой женщины ее себе, и была отправлена в газовую камеру вместо нее, эта женщина осталась жива. Вот такая вот блестящая кончина для христианина. Константинопольская церковь причислена к лику святых. Нашей пока нет, видимо, за то, что курила. Ну, так, да. Вы сами понимаете, да, длина юбок иногда является определяющим критерием православия. Так вот, матушка Мария была разъездным секретарем движения, она ездила по всем странам практически Европа. Ну, в основном, да, это была Франция, Германия, Бельгия. А второй секретарь движения, который в 30-е годы переехал жить в Эстонию. Сейчас, секундочку. Дмитрий Логовской, немножко фамилия Логовской, забыла имя. Иван Логовской. Иван Логовской, тоже сейчас причислен к лику святых, тоже Константинопольской церкви, как новомученик. Вот он был секретарем движения, постоянным секретарем. Сначала первый съезд был в Кшерове, а затем уже с 26-го года центральная, да, генеральная квартира движения была в Париже. И там же у движения был свой храм, введение во храм Пресвятой Богородицы. Настоятелем этого храма стал отец Сергий Четверяков. Имело оно отделение в разных городах. И таким наиболее активным и многочисленным было как раз в странах Прибалтики. В Эстонии в двух центрах этого движения были в двух городах, в Таллине и в Печорах. С одной стороны, если оно студенческое, по логике должно было быть в городе Тарту, да, где находится знаменитый Гертовский университет. Но здесь-то основополагающим принципом было как раз наличие православных, сильных православных общин. А вот на территории Эстонии таким православным краем был, конечно, Печоры город. Печоры и Нарва, где проживало много русских людей. Постепенно, да, вот уже к концу 30-х годов все штаб-квартиры остались в Нарве и в Таллине, а в Печорах там своя специфика. Сейчас скажу, что было в Печорах. Во Франции, понятно, что в Париже, в Германии, в Берлине, в Белграде и в ряде других городов Европы. Основные такие направления, да, движения, которые были сформулированы еще на первом съезде, потом более, так сказать, уже конкретизированы. Первое. Такие задачи ставились серьезные, и отец Сергий Булгаков говорил, что это не есть признак гордости. Ставя перед собой великие цели, мы не считаем великими себя. Но, тем не менее, действительно, планка была очень высокая. Размышляя над тем, что произошло в России, что произошло с Россией, почему русский народ все-таки встал на сторону большевиков, почему русский народ в значительной своей части достаточно легко отказывается от православной веры, да, вот эту вот красивую приманку в виде будущего рая на земле для каких-то грядущих поколений, так легко эту приманку принял. Одной из причин все считали отсутствие в Российской империи до революции православных общественных организаций. И об этом говорил так предельно конкретно отец Сергий Булгаков, что помимо верных форм государственности, помимо канонических организаций, для жизни, для восстановления жизни России как воздух необходима церковная общественность. Что под этим, да, конкретно подразумевается? Это создание самых разных объединений и кружков. Но под эгидой православия. Здесь даже говорили о том, что для каждого члена движения, что самое главное, это воцерковиться самому, воцерковить жизнь вокруг себя. Да, что бы мы ни делали, там, варили обеды для нищих, писали доклады или научные статьи о творчестве русских писателей, занимались с детьми, все это должно было проходить под именно амофором православной церкви и с точки зрения православия. Каждый шаг должен быть в церкви, внутри церкви. Второе направление – это взаимоотношения с западным христианством. По сути дела, вся русская такая мыслящая иммиграция считала, что промыслом Божьим они должны о православии рассказывать и свидетельствовать о православии тем народам, среди которых они живут. Что касается Франции, да, такой вот площадкой для дискуссий межконфессиональных и различных совместных проектов, конечно, стал Свято-Сергиевский богословский институт. Отец Василий Зиньковский тоже несколько высокопарно говорил, что опыт... чей телефончик? Опыт общения нашего с христианами других конфессий есть постоянное, незаменимое свидетельство правоты, полноты, красоты и целостности православия. И третьим направлением стало служение своему Отечеству. Служение своему Отечеству. Каким образом служение своему Отечеству? Да? Это воспитание молодежи, которая, как предполагалось, потом должна вернуться в Россию. Но там вот, когда нас пришла война, Вторая мировая, стал вопрос, как же мы это отечество-то будем возвращать к его истокам. И очень многие встали на сторону немецкой Германии, немецко-фашистской Германии. Что вот он шанс, да, очистить Россию. Вот большевиков. Митрополит, по-моему, Анастасий Грибановский прям так и говорил, что конец-то скальпель сурового немецкого хирурга срежет с тела нашей Родины раковую опухоль большевизма. Носитесь к этим словам, как хотите.
Перелом же был в их судьбе тоже, когда они поняли, что фирмой...
Но, тем не менее, да, и казачий корпус воевал, да, у нас в составе немецких войск. Это вот вопрос такой, да, очень сложный на самом деле, но пока еще 20-е годы, еще до начала Второй мировой войны далеко, готовить, воспитывать детей в русском духе, в национальном русском духе, готовить их к возвращению в Россию, служению России. Здесь как раз, да, вот в контексте этого третьего направления начинается активная работа среди детей и подростков. Среди детей и подростков это организация «Витязей» и «Дружины». Это продолжение традиции еще российской, потому что тоже нет времени подробно об этом говорить, потому что молодежные организации это вовсе не пионеры и комсомольцы, возникли молодежные движения намного раньше, еще в самом начале 20 века в славянских странах, потом и в России такое движение было русского сокольства, и даже почетными членами этих русских соколов были Петр Аркадьевич Столыпин и его дети. В 2016 году вступили. В общем, здесь какая-то база уже была наработана. И отдельная совершенно вот деятельность движения происходила в Эстонии, в Печорском крае. Почему Печоры, вот так вот маленький захолустный городок уездный, почему он приобрел такое значение как раз в 20-30-е годы? Дело в том, что русская эмиграция, она оказалась среди народа, среди чужих народов. Да, это французы, немцы, сербы, хорваты, чехи, кто угодно, но своего-то русского народа не было. И так получилось, да, что на эту тему много было размышлений. Представители интеллигенции, аристократии, они оказались отделены от своего народа. Народ там, вот, в Советской России, либо обманутый, который эту вот обманку съел, либо народ страдающий, те, кто сохранил верность православию, но, соответственно, уже этим обрекал себя на мученическую судьбу. А в Печорском крае и в Приноровье этот самый русский народ сохранился. На территории Эстонии это были районы, практически целиком занятые русскими людьми. Это были села, деревни, в которых жили русские. Не эстонцы, не латыши. Жили русские. Те самые русские крестьяне, которых... грубо говоря, прошляпили на просторах необъятной Родины. И здесь как будто бы они думали о том, что Господь дал возможность взять такой маленький крошечный реванш. И конкретно в Печорском крае, на территории Эстонии, организуется вот такой вот филиал христианского студенческого движения, христианское движение, не студенческое, а христианское. Вот, кстати говоря, почему видные такие деятели движения, как тогда иеромонах, потом архиепископ Иоанн Шаховской, протоиерей Сергий Четверяков, Иоанн Логовской. Почему они постоянно из Франции ездили в эту маленькую Эстонию? Почему так активная была в Эстонии духовная жизнь? Именно потому, что в Эстонии сохранилось, ничего подобного не было на территории Латвии. А вот в Эстонии поселения русских людей сохранились. И именно в работу вот этого движения включились молодые супруги Ридикера. И Михаил Александрович, и Елена Иосифовна. В Таллине тоже одним из таких центров вообще русской миграции стала русская гимназия на улице Пик, на центральных улиц города Таллин. Русская гимназия, в которой преподавали и выдающиеся священники, закон Божий, и учителя. Естественной науки, географию, биологию там преподавал Михаил Янсен. Хорошо вам знакомый, тоже надеюсь. Который был одновременно председателем общества друзей в Улану, неоднократно совершавший поездки в Уланский монастырь, и у себя дома в Таллине предоставлявший квартиру для уланских братьев, которые приезжали с целью окормления русских людей в Таллин, в Эстонии вообще. Ридикеры тоже были хорошо знакомы с Янсеном, и даже похоронены они на одном кладбище. Михаил Александрович, Лена Осиповна и Михаил Янсен тоже там похоронен. Наша Оля Сидорова написала мне сообщение ВКонтакте, что вот в этот заезд волонтеров нам должна приехать внучка Янсена. Ну, не знаю, заехала или нет, я Оле написала ей, что нужно схватить и допросить. Вот. Оля пока мне ничего не сообщила, но, по крайней мере, записывала. Мы знаем, что у Михаила Янсена был сын Святослав. Семья их описана у Бориса Зайцева, да? Вы там, надеюсь, что все прочитали. Кто не прочитал, тот просто должен посыпать голову пеплом. Кто из вас еще не прочитал очерк Бориса Зайцева в Улан? Вот там Зайцев говорит, что с семьей, как они ехали на ночную литургию в Каменский скит, с семьей педагога и Сталина, вот это как раз сам он, Михаил Янсен, мальчик Светик, это Святослав у руля. И вот как раз, так сказать, вот по линии этого Светика должна была как раз вот потомок Янсена заехать к нам работать волонтером. Так все-таки те семьи.
Уехать должна была в отпуск, потому что она заехала, там самим заехать.
Нет, не самим. Оля уезжает в отпуск 22 числа. Все мы про Олю знаем. Так что пока еще никаких сведений не получала. И, конечно же, вот в деле на базе как раз вот и общества друзей Улана в Таллине, и христианского и крестьянского молодежного движения проводились различные встречи, семинары, вечера. Вот интересно тоже такое, вот чем занимались они, да, на что, так сказать, силы тратили. Крестьянские дети в Печорском крае, как и до революции, обучались в церковно-приходских школах. Это обучение включало в себя от одного до двух лет. А если они хотели учиться дальше, им нужно было ехать в Печоры, в русскую гимназию. Печора была русская гимназия. Обучение было бесплатное. Как я вам уже сказала, в нескольких городах существовали русские гимназии, государственные, но нужно было что-то есть, а где-то жить. И вот родители детям проживание, пропитание обеспечить не могли, просто в силу бедности. Был организован сбор средств. по всей Прибалтике. И в Печорах был построен как раз вот такой вот дом РСХД, где дети могли жить и питаться. Причем молодые люди, ну, кто-то часть заработка туда жертвовал на протяжении нескольких лет, кто-то устраивался на дополнительную работу, чтобы эти деньги собрать. Дом в результате построили, он, ну, по типу такой крестьянской коммуны. Крестьянские дети, у которых, ну, естественно, интеллект требовал образования, не все подряд, вот многие могли получить, учились в гимназии. Вот такое важное, это они, одно из таких важных, вот, считали, достижений. Очень интересные воспоминания. Отец Сергий Четверяков вспоминал, где, а где вот вообще, на какой площадке проводить эти встречи, конференции. И в частности, первоначально такое в качестве вот, собственно, помещения в Печорах использовали Сретенский храм Псково-Печерского монастыря. Он вспоминал, что вот он вышел на солью, а должен был читаться доклад о христианских истоках творчества Пушкина. Вот. И перед ним был храм, таких слушателей он никогда на своих лекциях не видел. Это перед ним открылись головы в разноцветных платочках. Пришли крестьяне, люди, которые, ну, может быть, читали Пушкина. И когда он читал свой доклад, конечно, применительно вот к людям, которые перед ним стояли, можно было слышать, как свечи потрескивают. Таким вниманием его слушали, так это слово было важно. То есть вот это вот многолетний комплекс русской интеллигенции, служения русскому народу, он преодолевался, и сами они говорили, что это не то, что не то хождение в народ, которое предпринимали народники в 70-е годы, потому что у них была цель служения народу, это были врачи, учителя. Здесь основа другая. Мы должны были нести прежде всего православную христианскую проповедь. То, о чем неоднократно говорилось, что Русь была крещена, не была просвещена, мы должны говорить о православии, что это не просто набор обрядов каких-то, что это суть нашей жизни. И Псково-Печерский монастырь, вот видите, не считал зазорным храм свой предоставить для проведения лекций. И тоже такой важной частью этой работы была организация паломничеств. И Псково-Печерский монастырь, и Пёхтицкий, и монастырь Уламский. Поскольку Михаил Александрович Редигер был кормильцем в семье, у него была жена, был сын, Елена Иосифовна, она не работала. Жена, сын еще старенькие мамы, вот, он, конечно, не мог себе позволить отправиться учиться в Рижскую семинарию, да, потому что тогда, ну, кто бы работал? Он работал, вот, но и таких людей, как он, было немало. Поэтому в 1938 году как раз в рамках русского христианского студенческого движения в Таллине были открыты трехгодичные высшие богословско-педагогические курсы. Высшие богословско-педагогические курсы. Их таким вот, ну, я же не знаю, какой термин подобрать, не ректором, не директором, руководителем этих курсов стал протоиерей Иоанн Яковлевич Богоявленский. Иоанн Яковлевич Богоявленский. Он закончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Ну, ситуация с прибалтийскими, как раз с прибалтийскими приходами, с ЦПМ в Российской империи, так же, как и с Великим княжеством Финляндским, была немножко особой, поскольку там традиционным вероисповеданием было лютеранство, а лютеранские пасторы все должны были иметь университетское образование, высшее, богословское, то наши православные пастыри часто им проигрывают. И знание языков, и в общем, как в образовательном уровне, тоже мы с вами на лекциях неоднократно говорили о том, что когда была создана епархия Финляндская и Выборгская, первая глава Финляндской и Выборгской епархии, архиепископ, впоследствии митрополит Антоний Варковский, он объехал епархию, объехал все приходы, констатировал то, что, ну, это страшный такой культурный, образовательный разрыв между лютеранскими пасторами и православными священниками. И вот ситуация от 1917 года, она меняется в эти республики, стараются отправлять священников, которые имеют хорошее образование. Мы могли просто конкурировать с лютеранами. И вот как раз отец Иоанн Богоявленский был отправлен на служение в Эстонию, в Александро-Невский собор, главный храм Эстонии, после окончания Петербургской духовной академии. Он был сторонником сохранения верности Московской патриархии после того, как была провозглашена Эстонская церковь в юрисдикции, вернее, метрополия, эстонская метрополия в юрисдикции Константинопольского патриархата. Он не соглашается с этим. Из Александра Невского собора ему приходится уйти. И далее уже в 30-е годы он служил в храме святых Симеона и Анны. В Таллине это был приход, сохранивший верность Московской патриархии. Преподавал закон Божий в ряде учебных заведений Таллина. Активнейше работал в русском христианском студенческом движении и был духовником Михаила Ридигера. Сначала Михаила Ридигера, а потом все их семьи, и супруги, и Алёша. Он был делегатом на практически, ну не на всех, на многих съездах, которые проходили в основном во Франции, так как центр во Франции, был делегатом на съездах РСХД от Эстонии. С 1930 года был главным редактором выходившего в Эстонии журнала «Православный собеседник», а в 1938 году стал вот как раз куратором или руководителем этих трехгодичных богословских педагогических курсов. И как только они открылись, в 1938 году в них сразу же поступил и Михаил Ридигер. И вот именно будучи студентом этих курсов, он с своими вот товарищами приезжает в паломничество на Влам. Влам он приезжает один, и без жены, и без сына. Вламский монастырь, такое у него производит большое впечатление, что уже в следующей поездке он с собой берет и семью. Мы с вами знаем. Еще раз, в 1938 году приезжает и в 1939. Организация таких поездок, организация поездок детей тоже была важной частью для воспитания русской православной молодежи. В таким вот паломническим центром в православной Эстонии стала Нарва. Там был паломнический отдел, находился в Нарве. Связано это с именем настоятеля Нарвского православного прихода, отца Александра Киселева. У нас с вами тоже лекция была на курсах, кто-то помнит, о двух Александрах, Киселеве и Осипове, которые привозили сюда на Влам паломников. Как раз отец Александр Киселев, он руководил паломническим движением на РСХД. И Ридигеры вместе с ним сюда приезжали. Сейчас вот где-то у меня пощупать, да? Совершенно замечательная супружеская пара. Как говорит в порыве, как-то, вернее, не говорит, а как-то в порыве сказал наш дорогой отец Георгий Митрофанов: посмотрите на эти лица, а потом посмотрите в зеркало. И поймете, что мы потеряли.
Да, афониты, кстати, про царскую семью тоже так говорят. Когда афониты так про царскую семью говорят, когда наши так все говорили, что если там святые они или нет, то монахи Афона, они так в ответ, дескать, а вы найдите, посмотрите.
Еще одна фотография интересная. Сделана она как раз в Эстонии. Во время визита в Эстонию, во время пасторского визита в патриарх Сергия Четверякова. Отец Сергий Четверяков вместе как раз с членами студенческого движения эстонского приехал на Влам первый раз. Я не могу здесь ручаться за достоверность, но похоже, что все-таки первый раз он приехал на Влам в 1935 году. И отец Сергий Четверяков так, а вообще вот, ну, откуда Ну, не все люди современные, да, православные, не все из вас интересовались, там, может быть, очень подробная история русского зарубежья. Ну, кто-то интересовался, кто-то нет. Но имя отца Сергея Четверякова известно почти всем. Почему? Он был один из первых биографов, человек, который составил подробнейшее жизнеописание старца Паисия Величковского. И вот эту книгу читали практически все у нас в стране. Он, как многие люди, которые получили образование в Российской империи, он закончил, простите, не буду врать, какую-то духовную академию, Киевскую или Казанскую, но служил он до революции, начала гражданской войны, он служил законным учителем и пастырем Полтавского кадетского училища. Ну и потом, соответственно, когда началась Первая мировая война, и потом уже началась гражданская война, он вместе с курсантами своего училища участвовал в Белом движении, отступал вместе с Деникиным, и таким образом он оказался за границей. Тоже судьба трагическая, потому что у него была большая семья, с сыном и двумя дочерями он оказался за границей, а еще один сын, он тяжело заболел, и жена его, матушка, осталась вот с этим больным мальчиком, да, они договорились, что как только он будет на Спартаке, они встретятся, и все, больше он ничего в судьбе не слышал. Он оказался с детьми за границей, сейчас с тремя из четырех, а матушка, что с ними стало, вообще неизвестно. Вот, и отец, по сути дела, отец Сергей Четверяков, он еще будучи законным учителем в Полтаве, он был человек, который очень, да, по-моему, отец Сергей был, как говорил, он был белый священник, протоиерей, но имел необыкновенный вкус к монашеству, вкус и понимание монашества. И вот его предмет его изучения, любви была ситуация в церкви в XVIII веке, Паисий Величковский, далее старцы Оптинские, вот всегда он тяготел к монашеству, и когда приехал на Влам, 34-й или 35-й год, не могу точно сказать, Влам, конечно, его совершенно очаровал, и он каждый год с этого момента, вплоть до 1939 года, приезжал на Влам и здесь жил по несколько месяцев. Проводил иногда даже Великий пост, но в письмах писал, что Великим постом вламских отцов ему скучновато. То есть все-таки слишком разный был такой образовательный уровень. И когда, вот, кстати говоря, так еще в 90-е годы, когда наши братья уже восстановленного монастыря стали в ламской истории активно заниматься, стал вопрос. У нас несколько книг издано, например, сборник о молитве Иисусовой. И как бы везде автором выступает игумен Харитон. Но мы знаем, что игумен Харитон образования не имел. Вот. И абсолютно ясно, да, видно вот рука, слог, методика, что это эти книги составлял человек с хорошим образованием. Вот кто составлял эти книги вместе с игуменом Харитоном, протоиерей Сергий Четверяков. Пускаю эту картиночку. Это члены, активисты русского христианского студенческого движения в Эстонии, вот в середине протоиерей Сергий Четверяков, а с краю стоят как раз супруги Лидигера, Михаил Александрович и Елена Иосифовна. А вот уже Влам, 38-й год, это архивариус Вламского монастыря, отец Ульян Краснотлёров, он же наш великий метеоролог, о чем, надеюсь, вы рассказываете на Скалистом берегу. Послушал завтра, рассказывает или нет. Метеоролог, архивариус, старостильник, а вот протоиерей Сергий Четверяков сидит тут в кресле. Известно, что отец Сергий Четверяков принял монашеский постриг. Уже после 40-е годы он принимает великую схиму в Владимирово, в монастыре Иова Почаевского. То ли он сразу принял великую схиму, то ли он первоначально был пострижен в мантию на Влаве. Вот этот момент, разные есть мнения, да, но вот даже есть такое подозрение, что он тайно принял монашество на Влаве. Последний раз он приехал на Влам в 1939 году. Началась советско-финская война, и отец Сергий Четверяков свою. В то время он из Франции переехал уже в Словакию, жил в Братиславе. Вернуться не смог, потому что началась советско-финская война. И он вместе с вламской братьей эвакуировался на тех самых 40 грузовиках, про которые мы рассказываем. Жил вместе с ними в Корнаковске, а вот уже в Корнаковске жилось там тяжело. Он, кстати, в письмах писал сыну своему Феодосию. Вот сын у него инженер, гидротехник, работал потом в Братиславе заведующим водонапорной станцией. И там вот в этом домике при водярне отец Сергей Четверяков и жил. Когда страну заняли советские войска, он уже никуда уезжать не стал, там умер, похоронен в Братиславе. Так вот, он в письмах сыну писал, что братья бедствуют в Уланской, не хочу быть для них обузой. Ему прислали деньги, и он из Конаковски выбрался в Хельсинки, из Хельсинки уехал уже к себе. То есть вот так вот волю судьбы он разделил за братья эти тяготы. Тяготы эвакуации 40-го года и дальнейшего вот этих вот мытарств на территории Финляндии. 39-й год, и вот далее, да, все в независимой Эстонии рушится. 1939 год, подписан пакт Молотова-Риббентропа. Германия и Советский Союз делят между собой сферы влияния. И республики Прибалтики буквально вот стремительно заняты. Уж как хотите. Кто-то говорит заняты, кто-то говорит оккупированы советскими войсками. Как это обстоятельство воспринимают представители русской эмиграции? Воспринимают это с глубокой такой тревогой и скорбью. Например, отец Александр Киселев вспоминал, что когда советские танки входили в Нарву, жители и они, его прихожане, вышли на улицу и пели гимн независимой Эстонии, как последний привет своей стране, да, которая их приютила после революции, которая свое существование прекращала. Когда прибалтийские республики в 40-м году вошли в состав Советского Союза, сразу же на их территории развернулись массовые репрессии. Прежде всего они коснулись, вот мы с вами говорили о том, что главное направление деятельности РСХД, да, это было, вот, собственно говоря, такое духовное осмысление всего произошедшего с Россией, осмысление своего места в жизни. Второе – это взаимодействие с европейскими народами и конфессиями неправославными. Третье – это вот это движение национальное за возрождение России. Так вот, это движение национальное за возрождение России в глазах органов советской госбезопасности, это есть контрреволюционная деятельность. Поэтому уже в 40-м году было открыто дело, так оно и называлось, дело РСХД. Активисты его были арестованы. Активисты были арестованы и отправлены в Ленинград. На сегодняшний день, как я вам уже говорила, Константинопольским патриархатом причислены к лику святых 11 новомучеников и исповедников эстонских, которые погибли именно в тот период 40-41 года. Память их установлена 14 июня. В Эстонии 14 июня – это день памяти жертв сталинских репрессий. То есть это государственный день памяти, а Константинопольская церковь установила это в этот день праздновать новомучеников эстонских. Одних тоже можно говорить отдельно, о каждом. Ну вот в частности, Иоанн Логовской, я вам сказала, первый секретарь русского христианского студенческого движения, который с 1934 года, по сути дела, переехал из Франции в Эстонию. Был членом, входил в административный совет православного прихода города Тарту. Был арестован 5 августа 1940 года. Отправлен в Ленинград и в июле 41 года расстрелян в возрасте 51 года. Есть упоминание о том, что на допросах подвергался жесточайшим пыткам. Иван Логовской. Не только был активным деятелем христианского движения в Прибалтике, но вообще был сначала, да, его секретарем во Франции. Удивительная совершенно история Федора и Анны Питай. Федор Питай как раз он закончил, он имел педагогическое образование. Не знаю, видимо, этимология фамилии эстонская. Федор Питай, жена его, я забыла, как у нее фамилия была, русская, да. Они Анна Питай как раз была, ну как бы мы сейчас сказали, комендантом вот того общежития детей в Нарве, которые учились в гимназии, да, общежитие для детей крестьян, которое было построено, чтобы они могли получить гимназическое образование. Анна Питай была администратором или комендантом этого общежития. Федор, он был педагогом, очень много занимался именно с детьми, активно занимался такой вот просветительской деятельностью среди крестьянских детей, и им было некогда пожениться. Они испытывали друг другу теплые чувства. И вот когда в 40-м году Эстония была оккупирована советскими войсками, начались первые аресты, то удивительная история. Они приехали, Федор и Анна приехали к отцу Александру Киселеву и сказали, видимо, нам уже осталось на свободе быть недолго, и просим нас обвенчать. Он их обвенчал, и через несколько дней они были арестованы, в Ленинграде расстреляны. Вот. То есть мы хотим, как-то руки не доходили, вот, все это откладывалось венчание, но уже за гробом мы хотим быть вместе. Вот они были обвенчаны, даже из наших современных священников, которые графоманством грешат, кто-то написал рассказ на эту тему, такой вот необыкновенной любви. А что же Ридигеры? Патриарх Алексей вспоминал, что после того, как Эстония была занята советскими войсками, родители начали готовиться к аресту. И действительно, по делу РСХД проходили и Ридигеры. И здесь вот удивительная история такая произошла, которая, ну, наверное, по промыслу Божьему. Здесь я цитирую слова патриарха Алексея, это одно из его интервью. «Перед войной, когда мог меч, нам грозила высылка в Сибирь. Только чудо Божие избавило нас. После прихода советских войск к нам в пригород Таллина ожили Ридигеры в собственном доме, в собственном небольшом домике». Вот вы, наверное, видели много фотографий патриарха Алексея в детстве, совершенно такие умилительные, там Алеша в матросочке, Алеша в белой рубашечке с мулаамскими отцами. А вот там, где он дома, в Таллине, он все время, вот как ему 3 года, как ему уже за 70, он везде обязательно с собаками. У него был вот очень любил он животных, и такой был собачник. Есть люди-кошатники, есть люди-собачники. Вот такая фотография у меня дома даже, она очень люблю, где вот в матросочке. Алеша серьезный, он мальчик серьезный. Вот с детства такой серьезный, задумчивый, с портфельчиком, в таком пальтишечке, в билетике, все как пол. Ну, какие-то там дырки на коленях, и с маленькой собачкой сидит. И потом вот уже патриарх, как вы знаете, у него был любимый пекинес, и пекинес его и нашел, когда вот он умер в ванне, матушек в Переделкино разбудил пекинес. Он прибежал и сообщил о кончине патриарха Алексея. И вот как раз они жили в небольшом домике, все время у них вот эта какая-то живность была. И вот святейший патриарх вспоминает, это действительно чудо. После прихода советских войск к нам в пригород Таллина приехали родственники по линии отца из России. То есть стало возможно, да, коммуникация между Советской Россией и Эстонией. Да? До этого это была буржуазная враждебная страна, и никакие поездки, ну, конечно, определенная группа лиц, там, дипломатов, да, это было возможно, но не свободное. Приехали родственники по линии отца, и мы предоставили им для проживания свой дом, а сами перешли жить в сарайчик, где у нас была оборудованная комната. И все это время мы там жили, пока гостили, с нами были 2 мои собачки. Ночью за нами приехали. В доме был обыск, ходили по участку, но мои собаки, которые обычно вели себя очень чутко, ни разу даже не гавкнули. Нас просто не нашли. После этого случая, до того самого момента, пока Таллин опять заняли немцы, в доме мы больше не жили. То есть до 41-го года Ридигеры прятались. Начинается Великая Отечественная война, и вновь Эстонию занимают немцы. Вновь Эстонию занимают немцы, вновь открываются православные церкви. Но забыла вам сказать такой важный момент. Успел Михаил Александрович Ридигер до вот советского, до входа советских войск, успел закончить те самые трехгодичные богословские курсы и в 40-м году был рукоположен диаконом. В 40-м году был рукоположен диаконом в Сталинском кафедральном соборе Александра Невского. В 42-м году в Казанском храме Таллина состоялась уже священническая хиротония Михаила Ридигера, и начался его почти что 20-летний путь священнического служения. И совершенно особая здесь страница в судьбе их семьи начинается. Вы понимаете, что когда Германия вступила в войну, Германия уже к тому времени вела войну с Великобританией. Почти год Великобритания одна сражалась с Гитлером. Эта война была в основном воздушная. Немцы бомбили Англию. К 41 году Гитлер опять совершает ту же ошибку, что в Первой мировой войне Германия начинает воевать. Ну, еще тогда второй фронт не открылся, но встает постоянно под угрозой вести войну на два фронта. И когда он вступает в войну с Советским Союзом, продолжается война с Британией, это начинается не только война двух военных машин, это война экономик. Экономик и ресурсов, чтобы воевать вот с такой огромной страной, как Советский Союз, нужны большие ресурсы. Мы знаем, что главное, да, куда Гитлер рвался на территории нашей страны, он рвался к нефти азербайджанской, через Африку рвался к нефти на Ближнем Востоке. Чтобы обеспечивать, да, работу всей индустрии, необходимы были рабочие руки. И буквально уже с конца 41-го года, особенно 42-й год, 43-й, из бывшего Советского Союза, с оккупированных территорий, наверное, таких молодых, наиболее сильных молодых людей начинают отправлять в Германию. Да, как это в нашей стране были, угнали в Германию. И такие перевалочные пункты были организованы в странах Прибалтики. Да, там грузили на пароходы, теплоходы и далее отправляли уже в Германию, в Австрию. Эти люди как раз стали основой второй волны эмиграции. Те, кто по окончании Второй мировой войны возвращаться в Советский Союз не захотел. Мы знаем, да, что эмиграцию так условно делят на три волны. Первая, вторая, третья. Вот это вторая волна. Сотни тысяч молодых людей немцы угоняли, ну, как говорили в Советском Союзе, в рабство. И вот эти пересыльные лагеря находились на территории стран Прибалтики. Один из самых больших находился в порту Палтыске. Жили там они в тяжелейших условиях, с очень-очень скудным питанием. Без какого-то не было медицинского вспоможения, к тому же скученность людей большая. Иногда им приходилось подолгу ждать пересылки в Германию, по несколько недель, а иногда даже и месяцев. И на помощь к этим людям опять же пришли православные жители Прибалтийских республик. И вот отец Михаил Ридигер по собственному желанию, но, естественно, от благословения священного начальства, занимается окормлением этих людей. Некоторые, поскольку это люди в основном молодые, ну, понятно, что Германии нужны свежие силы, не забирали туда стариков. Многие эти молодые люди были уже вот воспитаны, выросли в безбожной такой обстановке. Некоторые не были крещены, а некоторые, наоборот, были из верующих семей, сохраняли веру. И поэтому пасторская помощь, только пасторская, социальная, значит, продукты собирали, вещи. Отец Александр Киселев, да, тот, который был настоятелем храма в Нарве, он вспоминал, что у самих был голод. И как-то вот он нес передачу, этот Александр Киселев, которая целиком состояла в нескольких мешков хлеба и чеснока. Почему хлеб и чеснок? Хлеб, чтобы накормить, чеснок — это, ну, элементарная дезинфекция какая-то. Вот такие посылки собирали, что могли. Вещи, обувь. Но, да, помимо вот материальной помощи, духовной, кто был не крещен и хотел, тех крестили. С трудом, но добивались у немцев разрешения служения и литургии. И вот эта вот встреча с советскими людьми уже, она Михаила Ридигера потрясла. Кто помнит патриарха Алексея, имел счастье с ним общаться, тем, кто на Валааме работает. Но ведь это, конечно, был человек другой России, вот той России, которую мы потеряли. Это абсолютно такие деликатные, тонкие, очень сдержанные люди. А увидели они уже вот эту Россию советскую, и страстную, и страждущую, и в тех обстоятельствах, в общем-то, тоскующую о духовном окормлении. Помнится в свое время, как-то какую-то я читала литературоведческую статью, посвященную Чехову, Антону Павловичу Чехову, совершенно она была светская, глубокая, и там такую фразу я прочитала, что когда Чехов поехал на Сахалин, он совершил паломничество к людскому страданию. Такая фраза, это поездка на Сахалин Чехова была паломничеством к людскому страданию. И отец Михаил Ридигер потом вспоминал, что его служение в 1941-1942 году, вот в этих пересыльных пунктах, это было соприкосновение с неимоверным человеческим страданием. И поэтому, когда война приблизилась уже к Прибалтийским республикам, и немцы спешно отступали, конечно же, перед Ридигерами и другими православными людьми, и священниками, стал вопрос о дальнейшей судьбе, да, выбирать какой путь. Мы знаем, с вами знаем, какой путь выбрали валаамские братья. Для них вопрос не стоял. Они на советской территории не остались. Забрали свои святыни, все, что могли, вывезли и уехали в Финляндию. Очень многие священники, например, священник Александр Киселев, да, которого неоднократно упоминала, они тоже в 1944 году ушли с немцами. Путь был долгий, через Германию, потом почти все оказались в Соединенных Штатах Америки. То есть на совет, помятуя о том, что творилось в их же родных городах вот этот короткий период 40-41 года, они уходили с немцами, с большевиками не оставались. Ридигеры, фамилия какая, какое происхождение, какие тут могли быть размышления. Но тем не менее, на семейном совете они решили остаться в Советском Союзе. Патриарх вспоминал, что после этого соприкосновения советским уже народом, его отец сказал, я не имею права их бросить. Кстати говоря, да, тоже такой небольшой эпизод отвлечения. Как раз одним из вот таких вот юношей, который находился в этих лагерях, был будущий наш знаменитый протоиерей Василий Ермаков, Вася Ермаков. Его тоже пригнали с Орловщины. Угнали с Орловщины в Германию, и вот там вот, находясь в пересыльном лагере, он познакомился с священником Михаилом Ридигером и его сыном Алешей, которому помогал. Просто выполнял такие функции пономаря, ездил с папой по этим лагерям. И так потом Вася Ермаков и Алеша Ридигер всю жизнь сохраняли очень такие теплые, почти что родственные отношения друг к другу. Конечно же, вот это решение остаться в Советском Союзе, оно далось тяжело, и больше очень много переживала Елена Иосифовна по этому поводу. Патриарх тоже говорил, что когда тысячи таллинцев вместе с немецкими войсками покинули город, они поняли, что теперь их жизнью, их судьбой станет постоянная угроза быть сосланными. И именно с того времени, с 44 года, у Елены Иосифовны появилось молитвенное правило особое. Каждый день она читала акафист иконе Божьей Матери всех скорбящих радует. Вплоть до своей кончины. Ну и мы знаем, что после того, как уже Эстония окончательно отошла к Советскому Союзу, прихода эстонской православной церкви в юрисдикции Константинополя были закрыты, сохранились они отчасти за рубежом, на территории самой Эстонии их не осталось. В 1947 году епархию Таллинскую возглавил вот тот самый священник протоиерей Иоанн Богоявленский, да, который когда-то был членом христианского студенческого движения, который основал трехгодичные курсы, который был духовником отца патриарха. После войны он принял монашество, и в 1947 году уже с именем Исидор стал архиепископом Таллинским и Эстонским. В 47-м году. Отец его вплоть до своей кончины служил в Таллине, как мы знаем, там и скончался. Выпускник Таллинской русской гимназии Алексей Лидер стал студентом Ленинградской духовной семинарии. В 1946 году он экзамен сдал, но принят не был, потому что ему было только 17 лет, а по советским законам прием в духовные школы несовершеннолетних не дозволялся. Поэтому он годик погулял на свободе, помогал папе, а потом, когда ему 18 лет исполнилось, поступил сразу в третий класс. Ну, мы знаем, что за годы войны политика Сталина в отношении русской церкви изменилась, и, соответственно, после войны уже таких вот свидетельств о каких-то подавлении органов безопасности на Ридикеров мы не знаем. Но вот то, что они сохранились, выжили, это такое дает повод к спекуляциям со стороны, особенно представителей вот этих приходов Эстонской церкви юрисдикции Константинополя, что Михаил Александрович был завербован в ГБ, вот, и остался уже на территории Эстонии священником, одновременно агентом госбезопасности. Но таких сведений у нас нет, да? То есть это вот предположение. Говорить о том, что других арестовали, расстреляли, его нет, и это говорит о том, что он агент КГБ, это, конечно, не доказательство. Вот, прямых документов об этом нет. Но что касается обязательных отчетов, то каждый священник был обязан это делать. Тут уже ни с песни слов не выяснишь. Будь то Ридикер или там Иванов Петров, каждый должен был эти отчеты предоставлять. Родители святейшего патриарха сам он говорил о том, что интересно, да, что папа и мама умерли от обширного инфаркта. Сам патриарх говорил, что прожить достойную жизнь, быть достойным пастырем для папы, а для мамы быть супругой его, означало принять в свое сердце большое количество скорбей своих прихожан. Когда их по-настоящему принимаешь, сердце это в конце концов не выдерживает. Поэтому по современным меркам прожили они ярко, но совсем недолго. Елена Иосифовна скончалась в 59 году, а Михаил Александрович в 62-м. Ну, о судьбе их сына вы уже все хорошо знаете. Да? Сначала окончание Ленинградской семинарии, потом академии, коротенький период священства, неудачный брак. Вот, далее епископское служение. Патриарх был, как раз и начал он. Первая его кафедра была Таллинская, родная. Вот, и далее, потом, когда он уже стал митрополитом Ленинградским и Новгородским, потом святейшим патриархом, все равно вот такая любовь к Прибалтике у него сохранялась. И сохранилась особая любовь к тем монастырям, которые он посещал маленьким пюхтицам, которые он самоотверженно защищал от закрытия Псково-Печерскому монастырю и, конечно, Уламскому. Вот такая судьба и очень-очень непростой период в истории нашей страны. Опять же говорю, когда находишься, невозможно этот вопрос обойти, потому что Псковский край, он разделился, был в Пскове А почему я говорю, да, сейчас Печоры это часть Псковской области. Тогда это была часть независимой Эстонии, этот Печерский край. Так вот, Печерский край это было место, где активно действовала РСХД, где во время Великой Отечественной войны действовала Псковская духовная миссия. Тоже об этом сейчас уже много исследований написано. А рядом в Пскове был такой партизанский край, да, который там, куда даже немцы боялись зайти, организовано, конечно, органами госбезопасности нашей было организовано активное партизанское движение. Ну и вот одни боролись за Родину, другие коллаборационисты, которые участвовали с ним, сотрудничали с немцами, да, под видом православной деятельности. Так это не современными экскурсоводами Псковской области подается. Вот, тоже вопрос, конечно, очень непростой. Тем не менее, да, как всегда, вот есть какие-то процессы большие и неоднозначные. Внутри них отдельные люди, которые от начала до конца своей жизни остаются подлинными людьми, подлинными христианами. Такими были Елена Иосифовна и Михаил Александрович Редигер, и совершенно не случайно, что в этой семье вырос такой мальчик. Мы с вами работаем в Лами. В Ламский монастырь, конечно, и имею честь, что на протяжении почти что, получается, скольки, да, 15, более 15 лет своего становления, первых 15 лет Ламский монастырь находился под Симафором, управлением Святейшего Патриарха Алексея. Спасибо вам за внимание. Есть какие-то вопросы?